Наталья Бердская. «Над синевой во мгле». Читает Надежда Головина. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор Рузвельт. Глава первая. Да на кое нужна такая жизнь? Лучше конец, чем унижение без конца. Инга стояла на мосту, и ей казалось, что в этот момент она в другом мире, на других параллелях. Еще вчера она лежала в своей комнате, и ее взгляд бежал по затертым обоям, старым занавескам, по серой убогости. Она сама пришла в эту жизнь. Из родного дома уехала, когда ей исполнилось 15 лет. Сшила себе рюкзак, потому что чемоданов в доме не было, и собралась в путь дорожку. Со швейной машинкой она познакомилась еще в 3 года, прошив себе указательный палец. К 5 годам она победила свою строптивую проказницу, а уж потом ее умелица исполняла все, что пожелает хозяйка. А хозяйка пожелала сшить себе рюкзак из плотной синей ткани, которую нашла у себя дома. Получился знатный рюкзачок с карманчиками и ремешками. Из остатка ткани начинающий 15-летний модельер сшила себе штаны-трубы. К новым попсовым штанцам ей захотелось новый верх, и, найдя бабушкину старую кофту красного цвета, она сшила себе рубашку, а из отрезков смастерила яркую красную аппликацию на рюкзаке. Аппликация выражала огромные глаза, с удивлением разглядывающие мир и смеющийся, бесстрашный, красный рот. Смайлик на рюкзаке вызывал удивление, а дизайн комплекта – восхищение. С этим багажом и 3000 в кармане Инга села в поезд и отправилась в небольшой сибирский городок поступать в училище на отделение кройки и моделирования одежды. Благодаря внутреннему настрою она была готова пройти и огонь, и воду. Она поступила, училась хорошо, жила в общежитии. В группе Ингу любили и уважали. Она рисовала стенгазеты, танцевала, пела, писала сценарии для капустников. В общем, и писарь, и чтец, и в хоре певец. Новая жизнь Инги подарила ей свободу. Свобода огромными глотками заманивала Ингу, одаривая ее независимостью. Она упивалась самостоятельностью и поглощала ее с юношеской жаждой. И вдруг монетка, брошенная на счастье, повернулась другой стороной, не той, которая была загадана Ингой. В 16 лет она выходит замуж, в 17 на свет появляется сын. И в жизни девушки стал раскрываться самый простой и затасканный сценарий. Олегу, мужу Инги, на момент их совместной жизни было тоже 16 лет. Но это не история Ромео и Джульетты. Это совсем другая история. История соединения восторженности с тусклой неблагополучностью, как столкновение розы с кактусом. Олег не успел пройти период мастурбации, как его потянуло на живое, горячее и волнующее. Он понял, что его жизнеутверждающий орган бодро и активно воспринимает игру гормонов. А результат живого, горячего и волнующего выдал на гора жену, ребенка и ответственность. Жена и ребенок, понятно, а что делать с ответственностью? Это как гром и молния. Сначала заряд молнии, ярко и озаряюще, а следом разряд грома. Заряд, разряд. И когда раскаты грома раздирают небо, тогда и мужик крестится. Вслед за событием, а не опережая его. Олег не знал и не осознавал, что ему делать с ответственностью. Ситуация для него вырисовывалась квадратно-тупиковой, как холодильник с бородой. И почему холодильник? И при чем тут борода? А при том, что Олег не понимал серьезности произошедшего. Он не понимал, что ответственность – это ответ за свои действия. А ответ Олега, опорой которому были хилые пластилиновые ноги, с горем пополам продержался 3 года. А потом гормоны молодости заплясали, заиграли, заискрились, и ответственность перед семьей не давала развернуться и выпрямиться, клонила к земле, как горб, и была для Олега помехой. А в семье рос сын, и жена училась, и подрабатывала шитьем. Денег катастрофически не хватало. Олег изо дня в день тешил себя весельем и развлечениями, мечтал вытащить козырного туза из колоды или найти клад Карабаса-Барабаса. Он жил по принципу «сейчас и сегодня», а что будет завтра, он был не способен продумывать свои шаги. Для этого надо ногу поднять, удержать и поставить на правильное место. Олег не понимал, что, возможно, завтра уже не хватит сил перетасовать карты, чтобы вытащить козырную масть. Поднять ногу, поставить в нужное место и в нужное время – это его не напрягало, а жизнь уходит между тем, частично или насовсем. Главное – не опоздать. Олег жил с уверенностью, что он-то не опоздает. Так думают самонадеянные глупцы. И, к сожалению, Олег был не исключением. Он решил, что проблемы можно отодвинуть. Он хорошо перетасует колоду, вытащит долгожданный джокер, поместит его в кувшин, и джокер, как старик Хоттабыч, будет выполнять все его желания. Олегу было невдомек, что любой сосуд сначала надо наполнить и беречь, как хрупкую амфору. Не уронить и не разбить. От целого к осколкам путь известен. От осколков к целому обратного пути нет. Но он не хотел верить ни в амфору семьи, ни в разбитые осколки. Он ждал своего старика Хоттабыча. Инга как могла поддерживала угасающий огонек их семьи. Она ждала, надеялась, строила замки. А неокрепшие замки – то воздушные, то песочные, рушились один за другим. В один из дней, который по воле судьбы оказался переломным, ее муж Олег вернулся домой после очередного утешения своей несостоятельности и в пьяном угаре стал изображать из себя героя мыльного момента. Герой зашел в дом, а перед ним на передний план выплыли неуютный дом, жена в халате, с кастрюлями и тряпками для шитья, не то что та, с которой он пил на брудершафт. И не выпить, и не закусить. Олег решил все и сразу выплеснуть на Ингу. Он устроил скандал с дешевыми придирками, переходящими в буйство. Самый подходящий случай – найти виноватого. Слабак никогда не будет считать себя виноватым. Он найдет, кому передать эту эстафетную палочку. У Олега виноватой всегда была Инга. И он не признавал, что сам-то он, как муж, очень неудачное приобретение. Замахнувшись на жену в состоянии пьяного одурманивания, он забыл, что Ингу не остановит и не испугает взмах мыльного героя. Инга никогда не повышала голос, но у нее в руках всегда была наготове невидимая дубинка. «Только попробуй!» С металлом в голосе и взглядом разъяренной тигрицы она резко остановила взмах руки, нацеленный на нее, мгновенно схватила железный молоток для отбивания мяса, висевший на стене, и от Инги полетели огненные волны, как в наковальне, где каждый удар выбрасывает веер горящих искр. Инга превращалась в Кали, богиню ужаса и страха. Решительность жены была Олегу хорошо знакома, и он не стал рисковать. А как ему хотелось утвердиться в позиции сильного, унизив слабого. В понимании Олега, чтобы возвыситься самому, надо унизить и опустить другого. Ударить бы секирой по его возвышающейся башке, чтобы устранить эту разницу между порядочным униженным и подлым возвышенным. Гнев, желтый, сумасшедший, безумный, обуревал Ингу. Она поняла, что жизнь, в которую пришла, не ее жизнь. Жизнь, заманившая ее, пронзенная отравленной стрелой. Петля времени кромсала матрицу личности Инги и утягивала вниз с силой воронки. Она сидела на полу в ванной, и ей хотелось крикнуть: «Я не хочу такую жизнь! Я не хочу так быть замужем! Не хочу! Не хочу удерживать камень, тянущий меня ко дну!»